Мы Господу очень благодарны за этот вечер. За великую привилегию, что можем подойти под созвучие Его Слова. Это что-то такое прекрасное, зная того, то, что Божье Слово имеет еще ту же самую силу. Зная того, то, что Иисус Христос остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Я не нахожусь здесь, чтобы демонстрировать силу Божию. Сила Божья не находится в человеке. Сила Божья открывается через веру. Через веру в Иисуса Христа. Через веру в совершенное дело. Если мы сегодня вечером здесь сходимся, сошлись так вместе, то я думаю, то, что нужно дать библейской вере обзор или же профиль. Мы будем сегодня разговаривать так, как делают это в семьях. Я проповедую очень много. Я один раз посмотрел, сколько проповедей я в течение 10 лет имел. И это было с 1968 года до 1978 года. Я держал больше 3000 проповедей. Я проповедовал через радио «Люксембург». И я путешествовал от города в город и от страны в страну. Я иногда даже в один день проповедовал много раз. Это есть то поручение, которое Бог положил в моей жизни. Я не предназначил сам себя для этого. И я не знал то, что оно будет так. Это было водительство Божие. И сегодня я так связан со Словом Божьим. Это я не могу никакому человеку объяснить. Я не просто проповедую Слово. Я стал частью Слова. Слово находится во мне, и я нахожусь в Слове. Слово Божье стало мне таким великим и драгоценным, особенно с того времени, когда мне это стало открыто Духом Святым. Это большая разница, подходишь ли к Слову только умом, или же нам это открыто стало Духом Святым. Чтобы мы слышали то, что слышали пророки. Чтобы мы могли видеть то, что видели апостолы. И чтобы мы имели то же самое понимание, как имели они. Чтобы мы не имели собственные толкования, но чтобы мы имели оригинальное слово. И чтобы мы могли так от сердца верить, как говорит Писание. Так наш Господь сказал однажды великий день в Иерусалиме. Кто верит в Меня, как говорит Писание, не как говорили говорят книжники, но как говорит Писание, не так, как говорит какая-то церковь или религия, но так, как говорит Писание. Это что-то прекрасное. Видеть, как Бог в Старом Завете говорил через пророков. И дал всему возвестить, что должно произойти. И потом в Новом Завете можно прочитать, как оно все исполнилось. Весь спасительный план Божий был заранее сказан. Но он должен нам быть открытым. И мы всю критику Библии должны отложить в сторону. Есть люди, которые критикуют Библию. Они говорят, она уже так часто была переписана, переведена из еврейского в греческий, из греческого на другие языки. И потом они еще спрашивают, осталось ли это оригинальным словом? Да, это осталось оригинальным словом. Я имею 15 разных переводов Библии. И если даже выбор слова немножко разные, то это всегда тот же самый текст и то же самое содержание. Божье слово остается Божьим словом в каждом, в любом языке. Я хочу до того, как мы подойдем к Писанию, дальше подойдем к Писанию, прочитать то, что Павел Фессалоникийцам написал. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 13 стиха. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога за то, что вы после принятия от нас проповеданного Божьего Слова приняли его не как слово человеческое, а как то, чем оно в действительности является, как Слово Божье. Аминь. Бог использовал для этого людей, чтобы возвестить Его Слово, чтобы принести Его. Он использовал людей также, чтобы Его Слово было написано. Но речь не идет о сосуде, речь идет о содержании, то, что в сосуде находится. Пророки были только людьми. Может быть, они даже делали в своей жизни ошибки. Но если шла речь о духовных вещах, тогда Бог говорил через них. Через прямое вдохновление Духом Святым. Это были человеческие сосуды с Божьим содержанием, наполнением. И это еще до сегодняшнего дня точно так же. Мы только люди, как все другие люди на земле. Мы едим ту же самую пищу. Мы ездим на тех же самых улицах. Мы носим ту же самую одежду. Между верующим и неверующим по наружности нету большой разницы. Разница всегда находится внутри. Одни верят, другие не верят. Одни принимают, другие не принимают. Одни открывают свое сердце, другие не открывают. Пророк Исаия уже был сказал, они имеют уши и не слышат. Они имеют очи и не видят. И во дни Иисуса Христа, нашего Господа, Он повторил слова пророка Исаия. Даже во дни Иисуса Христа многие не верили. Только малое число поверили. Мы бы сказали бы сегодня, если бы Иисус Христос сегодня бы пришел бы в Неаполь, сюда, тогда бы весь Неаполь поверил бы. Вообще даже нет. И я вам скажу, почему нет. Потому что Он бы не пришел бы таким образом, как это люди бы представляли. Потому что Он бы не так проповедовал, как люди бы хотели это слышать. Он бы пришел совсем по-другому, как люди бы это ожидали. И так оно было в те дни. Люди имели свои собственные представления, как Мессия должен выглядеть и что он должен был делать. Сначала бы пришел бы к первосвященнику Каифе и сказал бы: «Вот он я». Он пришел совсем по-другому. Он пришел по Писанию. Он не пришел к мэру города, Он не пришел к президенту страны. Он не был в царском дворце рожден. Он был рожден в сарае. Очень просто. Очень смиренно. И когда он вошел в храм, то он все нашел то, что туда не принадлежало. И он рассердился. Он взял кнут и ударил. Он опрокинул столы и сказал: «Написано, мой дом назовется домом молитвы. А вы сделали из него вертепом разбойников». И это людям не понравилось. Они хотели Мессию, который бы пришел бы таким образом и со всеми бы производил то, что они хотели бы. Это они хотят еще и сегодня. И так не пойдет. В Исаии 55 написано: «Мои пути не ваши пути, и ваши мысли не мои мысли. Так как небо выше земли, точно так же мои мысли выше, чем ваши мысли. И мои пути, чем ваши пути». Нужно из Слова Божьего распознать путь Божий. Тайна началась с исполнением библейского пророчества. И так оно закончится, завершится. Мы сейчас находимся в пророческом времени. И я хочу, чтобы вы это ясным образом поняли. Новый Завет начался с исполнением библейского пророчества. И так оно завершится. Это очень-очень важно. Тогда люди имели Библию, но они не ожидали исполнения, как оно написано. Но они имели собственные мысли. У пророка Исаии 40 в 3 стихе написано: «Голос вопьет в пустыне, приготовьте путь». Это было обетование. У пророка Малахии 3 главе в 1 стихе написано: «Вот я посылаю моего посланника предо мною, чтобы он приготовил мне путь». Это были обетования. Это было пророчество. Когда же пришло время, исполнилось время, то пророчество стало реальностью. Голос был там. Путь был приготовлен. И Иоанн сказал: «Друг жениха слышит ликование звука жениха». И он говорит: «Моя радость сейчас совершенно наполнилась. Я должен умоляться, а он должен расти». Держите эту мысль в вашем разуме. Новый Завет заканчивается с библейским пророчеством. Но тогда было много книжников, которые не имели откровения о Слове Божьем, которые не распознали то, что Бог делает в то время. Писание исполнилось. Иоанн Креститель был обетованным пророком, мужем, посланным от Бога, с посланием Божьим к народу Божьему. Это предложение или же стих мне нравится очень. Муж, посланный Богом, чтобы приготовить путь Господу. Не путь для себя, но путь приготовить Господу. Никакой муж Божий что-то для себя будет делать. Каждый муж Божий будет делать то, что Бог на него положил или поручил. Он будет проповедовать Слово Божье, и он будет приготавливать путь Господу. Но люди этого не распознали. Иоанн был простым человеком. Он не был в семинарии. Его отец был первосвященником, но он нет. Бог положил свои руки на него. Он не должен был обучен людьми. Он не должен был смешивать человеческое слово с Божьим словом. Он должен был быть сосудом Божьим, через которого Бог говорит, через которого библейские пророчества исполнились. И то же самое было с Иисусом Христом. От Бытие 3 главы до 15 стиха до последнего пророчества Малахии 3 главы 1 стиха пророки возвещали пришествие Господа, Мессии. Пророки Михии, 5 главе, написано, то, что он родится в Вифлееме. Когда пришло время, он был рожден в Вифлееме, чтобы исполнилось Писание. У пророка Исаии, 35 главе, могут все прочитать, что там написано. Когда Господь придет, тогда слепые прозрят, хромые пойдут, глухие услышат. Так написано оно у Исаии 35 главы. Исполнилось ли это в служении Иисуса? Точно так же оно и исполнилось. Слепые прозрели, глухие услышали, больные были исцелены, мертвые были воскрешены. И все равно же религиозные вожди не поверили этому. Да. Он не принадлежал к ихней деноминации. Он принес разногласия, беспокойствия в их среду. И это им не подходило. Они хотели продолжать так своими вещами дальше. Религиозные вожди хотели приветствоваться всеми. Они хотели иметь первые места. Они хотели, чтобы все на них смотрели. И теперь приходит Иоанн Креститель и начинает что-то новое. Вы должны себе просто этот на один момент представить. Но это не был Иоанн, который все это начал. Бог это начал. Аминь. Время пришло, чтобы обетование стало реальностью. И это мы должны различать. Мы не находимся здесь, чтобы начать что-то новое. Я в 102 странах проповедовал. И до сих пор еще ни в какой стране не начинал какую-то церковь. Не строю. И не буду никакую строить. И вы спросите меня, почему нет? Для этого Бог меня не поставил. Меня Бог послал, Господь послал, чтобы возвещать Его Слово. Есть уже столько много церквей, столько много веронаправлений. Иногда у меня такое впечатление, что их сильно много. Что Бог хочет сейчас делать? Бог хочет свой народ вывести из всех церквей. Здесь тайна. Иисус не сказал Петру: «Построй ты мою церковь». И он не сказал Павлу: «Построй ты мою церковь». Что же сказал Иисус в Матфея 16? «Я построю церковь мою». «Я построю церковь мою». Люди строят свои церкви. Иисус Христос строит свою церковь. И мне недостаточно принадлежать какой-то церкви. Я хочу принадлежать к церкви живого Бога. Аминь. К церкви первородной, как написано в Евреях. К истинной церкви Иисуса Христа. Которая по первому Коринфянам 12 и 13 стихе крещена в одно тело Духом Святым. Я верю в полное Евангелие Иисуса Христа. Я верю в то, что мы можем Бога сегодня так пережить, как наши братья и сестры вначале пережили Бога. То же самое Евангелие, та же самая сила Божья, тот же самый Дух Святой. У Бога все осталось тем же самым. Люди делали свои эксперименты и все время призывали к жизни новое веродвижение, новые религии. У Бога есть только одна церковь. И его церковь укоренена в его слове. По слову Божьему, церковь есть основание истины. 1 Тимофея, 3 глава. 1 Тимофея, 3 глава. В 14 и 15 стихе написано: «Это я пишу тебе в надежде действительно скоро прибыть к тебе». Но если мой приход затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем. который есть Церковь Бога Живого, столб и основание истины. Столб и основание истины. Основание и столб, которое держит все здание, должно быть истиной. Божьей истиной. Не смешивание, но истина. Церковь живого Бога не есть какое-то смешивание. Оно принимает оригинальное семя в себя. Она не имеет никаких человеческих толкований. Она может сказать, как Мария сказала: «Я не знаю мужа». Как же оно должно это произойти? И ответ гласил: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и рожденное тобою назовется Сыном Божиим». Так оно и с человеком, который рождается заново через семя Слова Божьего и через силу Духа Святого, чтобы могла выйти новая Божья жизнь. У нас есть много религий. Я вам уже сказал, я путешествовал по всей земле. Я видел много и много слышал. Но, как я уже сказал, у Бога есть только одна церковь. И это не деноминация, но церковь, которую Иисус Христос вызвал. Церковь, которая основана в Его Слове. Церковь, которая верит в полное Евангелие. Церковь, которая соответствует со Словом Божьим. Так как жених и невеста становятся одно, точно так же церковь становится одно со своим Господом и Искупителем. Если кто-то рожден от Бога, по слову Писания, Иоанна 3 глава, когда Иисус сказал, что рождено от плоти, то есть плоть. И Павел пишет Коринфянам: плоть и кровь не наследуют Царство Божие. И Иисус сказал: не удивляйся о том, то, что я тебе сказал. Вы должны родиться заново, иначе вы Царство Божие не увидите. Сегодня есть очень много религиозных действий. Люди обрабатываются религиозным образом от самого рождения до ихней смерти. Одно причастие за другим причастием, или же таинство. И когда человек умирает, что тогда? Тогда говорится, он находится в чистилище. Всю жизнь его делали блаженным. Всю жизнь напролет ему прощали грехи. А в конце он не пошел вверх, он пошел вниз. Не со мной. Слово Божье говорит что-то другое. Самый большой обман — это есть религиозный обман. Есть много-много политического обмана. Но самый великий обман – это есть религиозный обман. Аминь. Что есть правильная истина? Истина есть то, что мы все рождены во грехе. И то, что никакое религиозное действие не может помочь. Только Бог мог нам помочь. Только Бог мог спасти. Только Бог может простить грехи. Только Бог может сделать блаженным. Поэтому Бог открылся во Христе. Аллилуйя. Чтобы примирить с собою мир. И кому Он прощает грехи, тому они прощены навсегда и навеки вечные. Аминь. Каждый человек нуждается сам в прощении. От Бога. Нету никаких людей, которые другому мог простить грехи. Потому что каждый человек есть грешник. Один грешник с воротничком поднятым, а другой жить имеет какое-то особенное одеяние. Одежда вообще не играет роль. У Бога все люди одинаковые. И Святое Писание говорит, все согрешили. И не достает им чести, которую Бог дает. И точно так же Святое Писание говорит, то, что дано только одно имя для людей, через которое они могут спастись. И это есть имя Иисуса, Иисус Христос. Не религия, но Иисус Христос. Наш Искупитель. До того, как мы можем быть спасены, мы должны сначала распознать, что мы потеряны. Если же Слово Божие проповедуется, тогда человек пробуждается из своего духовного сна. Так долго духовно спит человек. Он даже не замечает, что с ним не в порядке. Когда же возвещается Слово, тогда начинает Дух Божий действовать в людях, обличает его о грехе, то, что они не верят, то, что они отделены от Бога, то, что они не имеют вечной жизни. И пришли в этот мир безнадежно. Человек распознает то, что Христос пострадал ради нас. То, что Он занял наше место. Поэтому Святое Писание говорит, так как все в Адаме умирают, так жить и все оживляются во Христе Иисусе, становятся живыми. Я не могу ничего с этим поделать, то, что Адам согрешил. Я поступил бы точно так жить. Каждый мужчина и каждая женщина по всей земле поступили бы точно так жить, как поступил Адам и Ева. Каждый человек одинаков. С галстуком ли он или без галстука. Каждый человек такой, какой он есть. Но здесь находится великая милость Божия. Так, потому что человек был сотворен так, что он мог пасть, то Бог нашел путь спасения. Аминь. И он открылся в образе человеческом в Иисусе Христе. По Святому Писанию, Иисус Христос есть Иммануил. Бог с нами. Он был стопроцентный человек ради человечества, ибо он должен быть уметь умереть. Как Бог, он не мог умереть, ибо Бог бессмертен. Аминь. Это говорит Святое Писание. Бог не может умереть. Но смерть сошла, пришла на все человечество. Теперь не просто должен быть убран грех, но также и должен быть смерть побеждена. Смерть – это реальность. Точно так же, как и жизнь, есть реальность. Точно так же и есть смерть – реальность. Так как есть небо, так и есть ад. Смерть — это реальность. Это не просто какое-то слово. Это горькая реальность. Должен был кто-то прийти, кто мог бы победить смерть. Все пророки пережили смерть. До Иноха, который был взят Господу, и потом позже, когда Моисей умер, и об этом произошла ругань или же спор. Но смерть проникла во все человечество. Искупитель должен был иметь две возможности. Он должен был уметь умереть по плоти, и он должен был в духе победить смерть. И когда Иисус повстречался с Иоанном на острове Патмосе, то он сказал: «Я был мертв, и вот я живу. И имею ключи смерти и ада». Смерть имела жало. И что Павел пишет Коринфянам в 1 Коринфяне 15 главе? «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Благодарность Богу, который нам дал победу через Иисуса Христа, нашего Господа. В Бытие 3 главе 15 стихе написано «О семени жены, которой есть Христос, то, что змей будет кусать его в пяту, но он раздавит ему голову». С прообразом змеи это имеется в виду сатана. И тоже в Откровении 20 главе тоже сатана обозначается как змей. Иисус умер. Он спустился в нижние пределы, в ад. Он победил ад. Он победил смерть. Он победил сатану. И на третий день воскрес. И многим явился. Его воскресение есть гарантия для моего воскресения. Он спустился в нижние пределы, куда должен был каждый грешник отправиться. Но так как Он занял наше место и забрал всю нашу вину и весь наш грех от нас, как в Исаии 53 главе написано, Он понес наши болезни. Он взял на себя все наши преступления. И Иоанн сказал, вот это Божий агнец, который берет грехи мира. Евангелие Иисуса Христа есть славное послание для каждого, кто верит. Это нужно верить. И самый великий подарок нужно принимать. Если же я захотел бы вам сделать подарок, а вы его не принимаете, тогда вам это ничего не поможет, не принесет. Милость Божья есть подарок для человечества. Аминь. Прощение наших грехов есть подарок. Так уверенно, как Иисус Христос на кресте на Голгофе отдал свою жизнь и свою кровь, точно так же уверенно и мы были искуплены. Многие спрашивают, почему он должен был так умереть? Это очень легко понятно. Если же Левитам 17 главу 10 и 11 стих прочитаешь, то написано то, что жизнь находится в крови. Жизнь в плоти. Жизнь находится в крови. Когда Иисус Христос был на земле, Он имел точно такую же жизнь, как ты и я. Только с одной разницей. Он не был евреем, и он не был язычником. Он был Богом открытым во плоти. Аминь. 1 Тимофея 3, 16 стих. Ибо великая тайна, Бог открылся во плоти. Аминь. Оправдан в духе. Многие говорят, он был евреем. Он был моим Господом и моим Искупителем. Царь царей. Господь, Господь. Господь стал рабом, слугой ради нас. Бессмертный стал смертным. Ради нас. Он был открыт здесь на земле, как Сыном Божьим, чтобы мы могли быть, стать сынами и дочерьми Божьими. В Откровении 3, 14 стихе написано, Он есть Аминь. Начало творения Божьего. Он есть второй Адам. Вы можете прочитать в 1 Коринфянам 15 главе. Это вообще-то очень прекрасный текст. И я хочу вам его сейчас прочитать. 1 Коринфянам 15 стих, 15 глава. Здесь мы прочитаем 45 стиха. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живою. А последний Адам животворящим духовным существом. Но при этом сначала приходит не духовное, а обыкновенное, душевное и только затем духовное. Первый человек есть от земли. Он земной. Второй человек есть с небесного происхождения. Господь, аллилуйя! Второй человек есть небесного происхождения. Он вышел от Бога. Иисус сказал, «Верьте мне, то, что я вышел от Бога». Я вам прочитаю сейчас это место. Я только здесь прочитаю дальше. В 1 Коринфяне 15 главе, 48 стихе. Как устроен земной человек, так устроены и земные. И как устроен небесный человек, так устроены и небесные. И как мы носили в себе образ земного, так будем носить и в себе и образ небесного. Аллилуйя! Слава живому Богу! Бог хотел из человеческих детей сделать Божьих детей. Из временного творения хотел сделать вечное творение. Бог ведь не хотел, чтобы человек жил только пару лет, а потом состарился и стал седым, а потом был положен в гроб. Что хотел Бог? Бог хотел вечности иметь сынов и дочерей вокруг себя. Аминь. Которые имеют его жизнь, которые имеют его сущность, которые рождены от Бога, которые не могут никогда умереть, которые никогда не могут состариться. Придет время, когда время обратится в вечность, и когда Господь возвратится и своих заберет домой, тогда мы будем изменены. Вы можете это прочитать. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 стиха. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Там пишет Иоанн: еще не открылось, что мы будем, но когда оно откроется, тогда мы будем подобны ему, ибо мы узрим его таким, какой он есть. Аллилуйя! Он стал нам подобен. Здесь на земле он ел и пил. Он уставал, он плакал, был найден в болезнях, как человек. Он был человеком. Он был больше, чем человеком. Как человек, он голодал. Он искал плод у дерева, на дереве, и не нашел. Но как Господь? Он взял хлеб в свои руки и преломлял, и преломлял. И тысячи были накормлены. И в его руках хлеб умножался. Маленький мальчик имел в корзине 5 хлебов. И когда тысячи были прокормлены, накормлены, то 12 корзин еще остались лишними. Аллилуйя! Это Иисус Христос, наш Господь. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он мог ветру сказать: «Утешься!» И волнам мог сказать: «Отправьтесь назад!» И это произошло. Он подошел к гробу Лазаря, и люди плакали все, и он сказал: «Лазарь воскреснет!» И Марфа сказала: «Я знаю, он воскреснет в день воскресения, в последний день!» Иисус ответил ей: «Я есть воскресение и жизнь!» Аминь. Я нахожусь здесь. Лазарю не надо ждать. Я нахожусь здесь. Я есть воскресение. Аллилуйя! И он сказал: Лазарь, выйди. И это произошло. Аллилуйя. Слово нашего Господа есть всемогущее слово. Павел написал, так мы читали. Вы имеете слово, которое мы проповедовали, которое есть Божье слово. Приняли его как Божье слово. И пророк Исаия говорит: или жив Бог через него. Мое слово не возвратится тщетным, но оно исполняет то, для чего я его посылаю. Бог послал свое слово и сделал их здоровыми. Все, в чем мы сегодня нуждаемся, это мужах Божьих, которые проповедуют Слово Божье, как его проповедовали апостолы. Верить так, как верила церковь в начале. Бога так пережить, как они переживали в день Пятидесятницы. Бог все восстановит. Со дней реформации библейские истины были возвращены назад, восстановлены. И это все возвращается глубже и глубже, возвращается все назад к библейскому началу. Перед возвращением Иисуса Христа должна новозаветная церковь быть опять такой, как она была в начале. Иисус Христос есть первый и последний. Он есть Альфа и Омега. Он не изменяется, и его слово не изменяется. Сегодня мы проповедуем то же самое, то Петр и все апостолы проповедовали. Мы крестим также сегодня уверовавших людей во имя Иисуса Христа, как Петр это сказал в день Пятидесятницы, в Деянии 2 главе 38 стихе. То же самое Евангелие, тот же самый Иисус Христос, То же самое крещение, 100% то же самое. Но люди этого не хотят. Они говорят: мой дедушка и моя бабушка, они имели уже мою религию. И я тоже родился в моей религии. Дайте мне сегодня сказать истину. Никакая религия не делает блаженным. Никакая церковь не может сделать блаженным. Веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Нужно просто возвращаться к началу. Представьте себе. Миллионы людей обмануты от самого своего рождения до их смерти. И все набожной формулой. Санто, Санто, Санто. И во имя Отца и Сына и так далее. Можете все это забыть. Возвратитесь назад к Слову Божьему. К Библии. Не к тому, что учат люди, но к учению Писания, к Писанию учения. Иногда нужно так жестко говорить, чтобы люди пробудились. В данный момент вы можете быть обозленными, но в небе вы меня обнимете и скажете: Бог да благословит тебя, брат Франк. Ты был, приезжал в Неаполь. Ты проповедовал нам истину. Ты нам показал путь Божий. Мы уверовали. Сегодня мы находимся здесь. Аминь. Аллилуйя. Нужно возвещать истину Божью. Ибо только истина освобождает. И теперь еще один аспект. Мы живем вблизи перед возвращением Иисуса Христа. Это знают все. До того, как президент Рейган ушел из своего служения, то один из сенаторов сказал: «Мы есть первое поколение, которое знает то, что оно последнее поколение». Многие ожидали о возвращении Иисуса Христа. Павел ожидал этого. Все истинно верующие в течение 2000 лет ожидали возвращения Иисуса Христа. Но время еще не было исполнено. Но теперь оно пришло. Знамения времен говорят ясным образом. Иисус возвещал о многих знамениях. Он сказал в Луки 21 главы и в Матфеи 24: «Вы услышите о войнах, о военных слухах, о голоде и землетрясениях и о всех катастрофах». У нас была Первая мировая война. У нас была Вторая мировая война. И сегодня есть достаточно оружия, то, что Землю можно больше 20 раз уничтожить. Одно разрушение, уничтожение уже достаточно. Больше нам не нужно. Мы живем в последние дни. Но теперь идет пункт. Иисус сказал в Матфея 24, когда Он говорил об этом, что придет, это есть начало мук. Я хочу вам прочитать из Библии. Мы подойдем сейчас к концу. Но это очень-очень важно, чтобы мы знали эти вещи. Я прочитаю из Матфея 24, 7 и 8 стих. Вы можете уже с 5 стиха прочитать, конечно же. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, а также придут времена голода и произойдут тут и там землетрясения». Послушайте, что в 8 стихе написано. «Все жить это есть только начало мук». Не конец, но начало. Водительство к концу, вступление к концу. В этом мы должны распознать то, что время приблизилось. Ибо Иисус сказал: когда вы все это увидите, то поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете то, что ваше искупление приближается. Мы уже все это видели, особенно мое поколение. Мы знаем, о чем Иисус Христос говорил. Послушайте, что Павел сказал. Павел был апостолом. Павел был пророком. Он пишет в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, с 1 стиха. А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении. Ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. И послушайте, что потом написано. Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, не война и военные слухи, если, когда они скажут, мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину. Иисус дал только начало последних времен. Он говорил о всех катастрофах, которые придут. Павел посмотрел на самый конец, где нации все заключат союз, где все религии заключат союз с друг другом, где будут два ударных слова «мир» и «безопасность». Разве вы в ваших газетах не читали? О чем в последние годы шла речь? О мире, о безопасности, конференция за конференцией. Речь шла о мире. Речь идет о безопасности. Павел получил это открыто Духом Святым. Он написал для нас. Мы, которые будем жить в последнем поколении, чтобы мы распознали, когда эти ударные слова станут реальностью, тогда время приблизилось. Тогда оно в любое время может прорваться. Это есть тот час. Возвращение Иисуса Христа приблизилось. Кто хочет быть блаженным, должен принять свое решение для Иисуса Христа сегодня. Мы можем говорить о многих знамениях времен. Ибо Иисус тоже говорил о смоковнице. Пример для Израиля из Старого Завета. И Он сказал, когда смоковница становится сочной, распускается, тогда вы знаете то, что время приблизилось. Вы знаете все Святое Писание. Я вам прочитаю это. Осия, 9 глава, с 10 стиха. «Как виноград в пустыне, так я нашел Израиля». Как ранний плод в смоковнице, так сравнил Бог Израиль с прообразом смоковницы. Я был часто уже в Израиле. И я особенно с удовольствием ездил в Израиль ранней весной, когда смоковница приносит свои плоды. Иисус сказал, когда смоковница распускается, когда жизнь входит в нее, тогда время вблизи, близко. И Он сказал, это поколение не пройдет, пока все не исполнится. Мы есть то поколение, которая пережила то, что евреи из больше 100 наций пришли назад были возвращены назад в землю обетования. Ибо там откроется им Мессия. Мы живем в последнее время. Верующие вы или неверующие? Послушайте Слово Господне. Примите Слово Божье. Верьте в Иисуса Христа как вашего личного Искупителя. И верьте всему Слову Божьему. Не то, что вы хотите только верить. Я не критикую. Но настолько мы знаем все. Все верят тому, что они хотят верить. И они ищут всегда те места Библии, которые подходят в их программу. А другие места Библии они не хотят с удовольствием слушать. Мы должны верить всему Слову Божьему. Понимаем ли мы этого или нет? Сначала мы должны верить, а потом нам это открывается. Время закончилось. Я хочу вам сказать следующее. Я написал некоторые брошюрки, и в данный момент я пишу книгу с Божьей помощью. И я хочу, чтобы эта книга послужила вам для благословения. До того, как вы покинете этот прекрасный зал, это помещение, и пусть Бог благословит владельцев и всех тех, которые здесь работают. До того, как вы отсюда уйдете, оставьте ваши адреса. Книга будет бесплатна. Вам не надо бояться. Но я хочу, чтобы ее все прочитали. Это будет революцией. И время для этого созрело. Истина Божия должна быть принесена народу Божьему. Это не есть время деноминации. Это не есть время религиозной политики. Это есть час истины. Люди имеют право услышать истину. Принимаете ли вы ее или нет? Это вам будет предано. Но так как Пилат тогда спросил, что есть истина, точно так же и спрашивают сегодня люди, что есть истина? Там находится ислам, там индусы, здесь католики, а там протестанты, разные религии мира. Но только есть один Бог. Только одно спасение в Боге и нашем Господе. Только одна истина. Только один путь. Только одна вечная жизнь. Люди проложили разные пути. Бог имеет только одно направление, один путь. Он идет через Голгофу в небеса. Через Голгофу. Мы не носим на нас какие-то крестики и тоже никаких распятий. Мы верим в Иисуса Христа распятого. Иисус Христос был распят. Он был взят со креста. Иосиф из Аримафеи попросил о его теле. Он был положен в гроб. Но оба пустые. гроб пустой и крест пустой. Иисус Христос воскрес! Он со своей собственной кровью вошел во святилище. Нам не нужно кровь превращать, вино в кровь превращать. Нам нужно обращение в нашем сердце. Из старых людей должны стать новые люди. Ибо так Бог сказал. Я дам вам новое сердце. Я дам вам нового духа. И вложу, напишу мои слова в вас. Многие из вас знают, то, что я имел великую привилегию услышать самого великого Божьего мужа и увидеть, которого Бог имел в наше поколение. Это был Уильям Бранхам. Я был вместе с Билли Грэхэм, с Орел Робертсом, Тео Оспартом, с Гордон Линсеном, со всеми великими в Соединенных Штатах. Я сотни из них самое мало видел. В больших конференциях. Это было в июне 1958 года. В Даллас, Техасе, в США, когда Бог дал мне увидеть разницу, и я распознал то, что брат Бранхам был мужем, посланный Богом. Как Моисей, как Илия, как Иоанн, как Павел. Муж, который не делал компромиссы. Человек, который не собирал деньги, как все другие. Там не просто, там собиралось много денег. Да, все кошельки они даже собирали. Он был мужем, посланный Богом. И ему сказал Господь. 11 июня 1933 года. Примерно в 2 часа дня. Когда он находился в реке Огайо и крестил, он имел первую евангелизацию. Сотни уверовали. И он пошел с ними к реке Огайо, чтобы крестить их по-библейски. Когда он хотел крестить 17-го человека, он поднял свою руку к небу и молился. «О Боже, как я крещу в воде, так и крести ты духом и огнем». В тот момент произошло что-то. Великий свет, большой свет, сошел через облака, остановился над братом Бранхамом. Многие люди падали в обморок, а другие молились. Это для всех было видимым образом. И голос сошел с этого света. Так как Иоанн был послан перед первым пришествием Христа, так будешь ты с посланием послан, которая будет предшествовать второму пришествию Христа. Это был брат Бранхам, которого Бог использовал в это поколение, чтобы меня привести назад к Слову Божьему, чтобы меня привести назад к вере отцов. Бог открыл мои глаза в том, что один муж Божий проповедовал истину. Я вам уже сказал, я не нахожусь здесь, чтобы проповедовать обо мне, или о Моисее, или о Илии, или о Петре, или жить о брате Бранхаме. Но я нахожусь здесь, чтобы вам искренне, честно сказать, то, что Бог использовал мужей, через которых Он мог говорить. Что он должен делать и кого он должен брать, он сам знает этого. Никто не был ему советником. Тот же самый свет, который явился Савлу на пути в Дамаск и был светлее, чем солнце в полдень, явился также брату Бранхаму. Я не просто немец, но я немец в менталитете. Я все должен до основания знать. Я просто всегда должен быть уверен, убежден. И я был убежден. С 1955 года до 1965 года, в течение 10 лет, я имел самую лучшую возможность увидеть многих очевидц и свидетелей, которые участвовали тогда, когда Бог что-то делал. И я сам во многих собраниях видел собственными глазами. И тоже есть на итальянском языке литература. Также кассеты. Чтобы известить этим, чтобы разъяснить этим, я хочу сейчас подойти к концу. И Богу очень благодарен за этот день. Давайте все обхватим все вместе. То же самое Евангелие. То же самое учение, то же самое крещение, то же самое духовное крещение, те же самые духовные дары, те же самые духовные плоды, те же самые служения, апостолы, пророки, пастухи, учителя и так далее. Та же самая сила Божья. Все, как было в самом начале, должно быть в конце. Один Господь, одна вера, одно крещение, одно Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Все то же самое. Бог возвращает нас назад к началу. Это есть момент решения. Вы можете сегодня вечером выбрать. Вы можете пойти дальше своими собственными путями. И ожидать, пока последнее духовное действие произойдет. Но вы можете сегодня еще принять решение. И если вы даже еще следующего шага не знаете, Бог знает его. Бог знает путь. Не бойтесь. Иисус говорил очень часто: «Не бойся! Не бойся!» Он берет нас за руку. Он ведет нас по правильному пути, ради имени Его, покамись мы не перейдем от веры к видению. Пожалуйста, пожалуйста, примите правильное решение. После смерти все будет поздно. Сейчас есть день спасения. Сейчас милостивое время. Сегодня призывает Господь. И Святое Писание говорит, сегодня, когда вы слышите голоса Его, не ожесточайте ваших сердец. Я вам возвещал только Божье Слово. Примите это как Божье Слово. И оно не возвратится тщетным. Оно исполнит то, для чего оно было послано. Сегодня вы можете начать новую жизнь с Богом. Сегодня вам могут быть прощены все ваши грехи через веру в Иисуса Христа, который на кресте на Голгофе умер. И кто первый его призовет, тому он сказал, «Сегодня ты будешь со мной в раю». Сегодня вы можете быть спасенным. Сегодня вы можете найти милость в глазах Его. Сегодня начать новую жизнь с Ним. Я не знаю, увижу ли я вас еще на земле. Мир большой. И я должен просто выезжать, насколько я могу. Но в небесах я хочу вас увидеть снова. И вечность, она очень длинная. Очень длинная. Она никогда не заканчивается. Решение для вечности принимается сейчас здесь. Не там. Там уже все будет поздно. Здесь принимается решение. Вы принимаете решение, пойдете ли вы наверх или пойдете вниз. Никому не надо в своих грехах умирать. Самый страшный грех – это грех неверия. Иисус сказал, «Если вы мне не уверуете в Меня, что это Я, то вы умрете в ваших грехах. Но если вы сегодня верите, то что Иисус Христос, Сын Божий, стал вашим Искупителем, и вы распознаете то, что это ваш был грех, который был принесен на крест, тогда придут слезы, прольются слезы. Тогда увидишь себя таким, как Бог нас видит. Тогда мы просим Бога о прощении. И говорим, «О Господь, будь милостив ко мне грешнику. Прости все мои грехи. Прими меня. Я хочу принадлежать Тебе. Ты умер за меня. Я хочу жить ради Тебя». Сегодня вы можете сделать это начало. Давайте все вместе встанем. Мы наклоним наши головы. Мы закроем наши глаза. Но откроем наши сердца. Мы находимся в присутствии Божьем. Господь вблизи. Он проговорил к нам. Дух Божий действует через проповеданное слово. Теперь пришел момент. Некоторые находятся здесь, которым Бог проговорил. Бог позвал их. Когда мы наклоним головы и закроем глаза, я хочу вас попросить, если вы хотите быть включены в молитву, поднимите руки. И опять пустите. Спасибо. 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 Везде. По всему залу. Верьте Богу. Верьте в Иисуса Христа. Как вашего личного искупителя. Примите сейчас ваше прощение. Верьте то, что ваши грехи прощены. Верьте то, что Бог из человеческих детей делает Божьих детей. Дело завершено. Иисус Христос вас спас. Он пролил за вас свою кровь. Так дороги мы в Его глазах. Бог Господь да пребудет со всеми вами. Были ли вы благословлены? Скажите аминь. Аминь. Бог да благословит вас.
E fiumi d'acqua viva sorgeranno dal tuo seno. Il vero Dio è Gesù, lo Spirito Santo.
Di tutta la